радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Насколько возможна исламизация Грузии и что послужило реальной причиной для марша грузин? С чем связана волна криминала в самопровозглашенной республике Абхазия? Зачем североосетинским пограничникам помощь казацких дружин? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Амина Умарова.
В главных новостях: Эммануэль Макрон и Бенямин Нетаньяху приняли участие в церемонии памяти евреев. Израиль застрелил палестинец, подозреваемых в терроризме. Австралия призывает Россию сотрудничать в наказании виновных в гибели Боинга. Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху приняли участие в церемонии памяти евреев, погибших после массовой облавы, проведенной в Париже 75 лет назад. В июле 1942 года на зимний велодром после проведенной облавы и массовых арестов доставили 13 тысяч евреев, среди которых было 4 тысячи детей, и депортировали в концлагеря. Почти все они затем погибли в нацистских лагерях смерти. В живых остались не более 6 детей, а также около 100 взрослых. Аресты во Франции осуществлялись с одобрения коллаборационистского правительства Виши и при участии около 7 тысяч французских полицейских и жандармов. Израильские военные застрелили палестинца, подозреваемого в терроризме, которого они ранее пытались задержать, когда он открыл огонь на западном берегу. Сообщается, что 34-летний Амар Халил из деревни Наби-Салах на западном берегу подозревался в вооруженном нападении на военных. Представитель полиции Израиля сообщил, что террорист был обнаружен и окружен. Затем он применил оружие, после чего был убит ответным огнем. Другой палестинский подозреваемый был легко ранен и задержан. О жертвах с израильской стороны не сообщается. Со стороны палестинских представителей комментариев также не поступало. Волна беспорядков, которая началась в 2015 году, унесла жизни по меньшей мере 260 палестинцев и 44 израильтян. Власти Израиля сообщают, что большинство палестинцев убиты при совершении нападений, в то время как другие погибли в результате столкновений и протестов. Австралия настоятельно призвала Россию способствовать преследованию подозреваемых в гибели в июле 2014 года самолета Boeing 777 малазийских авиалиний MH17 над Восточной Украиной. Тогда погибли 298 человек, находившихся на борту. Нидерландские исследователи в 2015 году пришли к выводу, что реактивный самолет был сбит российской ракетой «Бук» на территории Восточной Украины, удерживаемой пророссийскими сепаратистами. Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп призвала Россию выполнить резолюцию 2166 Совета безопасности ООН, выработанную Канберрой. Эта резолюция призывает все государства сотрудничать в том, чтобы виновные в убийстве предстали перед судом, напомнила Бишоп в своем заявлении от 16 июля. В прошлом месяце Нидерланды сообщили, что подозреваемые по этому делу подвергнутся суду в соответствии с законодательством этой страны. Имена подозреваемых пока не названы. Россия, которая отрицает любое участие в боевых действиях на востоке Украины, отрицает, что одна из российских ракет могла быть использована для уничтожения MH17. Большинство из тех, кто находился на борту Боинга 777 на рейсе из Амстердама в Куала-Лумпур, были голландскими подданными, а другие – из 17 стран, из них в том числе 38 австралийцев.
Эхо Кавказа. Новости.
Расходы президента США Дональда Трампа на адвокатов растут по мере расширения расследования российского следа в прошлогодней предвыборной кампании. Об этом сообщила в субботу газета USA Today со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии. Если в первые три месяца своего президентства Трамп потратил на юридические услуги $249 000, то с апреля по июнь счета, выставленные его адвокатами, превысили $677 000. В частности, 27 июня 50 тысяч были переведены Алану Футерфасу, нью-йоркскому адвокату по уголовным делам, нанятому старшим сыном президента. Дональд Трамп, младший, стал скандально известен в связи со встречей в прошлом году в разгар президентской кампании с российским юристом Натальей Весельницкой, как считается, пообещавшей ему компромат на Хиллари Клинтон. Денежный перевод Футерфасу был отправлен до того, как The New York Times обнародовала информацию о встрече Трампа и Весельницкой и примерно за две недели до сообщения о том, что Футерфас будет официально представлять сына президента США. Адвокатские счета Трампов оплачиваются из средств, накопленных штабом президента на следующую избирательную кампанию 2020 года. К настоящему моменту на кампанию собрано порядка $12 миллионов, пишет USA Today. В Японии рейтинг премьер-министра Синдзо Абе упал ниже 30% на фоне подозрений в причастности к коррупции. После возвращения на пост главы правительства в 2012 году популярность японского лидера ни разу не достигала столь низкого уровня, отмечается в официальном отчете о результатах последнего социологического опроса. Подозрения в фаворитизме в отношении друга-бизнесмена и ошибки в правительственных решениях легли тяжелым бременем на репутацию Абе, констатирует агентство Reuters. В предыдущие годы его популярность росла, он получил третий мандат на посту лидера партии и, соответственно, главы правительства. Полномочия премьер-министра Синдзо Абе истекают в сентябре 2018 года. Продолжает уменьшаться и популярность правительства Японии. Главная этому причина – ослабление доверия к премьеру. Начальник секретариата правительства заявил журналистам, что министры отнесутся к падению популярности, как и подобает относиться к глазу народа.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. На этой неделе мы, разумеется, обсуждали убийство российского туриста в самопровозглашенной республике Абхазия. Оно вызвало волну негодования в Абхазии, и это понятно, но было несколько подтекстов более широких. Их мы обсуждаем с абхазским политологом Олегом Домения и абхазским журналистом Антоном Кривенюком. С ними беседовал Демис Паландов, первый собеседник Олег Домения.
Во многих комментариях по поводу вот этого убийства абхазских пользователей, абхазских журналистов сквозит настоящее отчаяние. Люди требуют остановить волну криминала. Давайте вот разберемся, действительно ли растет количество преступлений, особенно тяжких преступлений, и власти не справляются с этим вот потоком.
А вы знаете, я сам тоже в отчаянии нахожусь. Но, тем не менее, если постараться овладеть собой и более-менее рационально и разумно осмыслить, что же происходит у нас и к чему мы идем, то мне представляется, что мы сегодня находимся в своеобразном управляемом хаосе. Простые жители Абхазии находятся в этом хаосе, но управляющие этим хаосом мы их не видим, мы их не знаем. Они частично могут находиться в Абхазии и могут находиться вне Абхазии. Вот это общая такая формулировка, которая может быть здесь более-менее приложимой к нашей действительности, к нашей реальности.
А в чем это выражается?
Наши власти фактически то ли не видят, что происходит, и какова динамика и тенденция направления этих процессов, либо не могут влиять. Здесь вот такая версия, либо не понимают, либо не могут ничего сделать для того, чтобы остановить этот процесс. Процесс идет к катастрофе. Дело не в том, что какие-то преступления совершаются в обществе, а главное, какова реакция общества на то, что происходит. Мы возмущаемся, мы негодуем, но это эмоциональная оценка происходящих процессов. Но чрезвычайно важно, как органы власти и управления реагируют на эти процессы. Ведь в конечном итоге Абхазия сегодня это государство, и коль скоро она государство, то оно должно нести ответственность за все то, что происходит на ее территории.
Ну вот возьмем МВД, да, все-таки это ведомство, которое отвечает за борьбу с преступностью. Министров меняют, мы видим, что один министр сменяет другого министра. Почему не получается такой реформы, которая бы привела к реальной борьбе с преступностью? Чего не хватает? Только политической воли или, может быть, речь идет о деньгах?
Не хватает и политической воли, и кадровый дефицит. Кризис, который мы переживаем, прежде всего, это человеческий кризис. А государство – это чрезвычайно сложное образование. И управлять обществом – это не так просто. Хотя Абхазия – маленькое общество, но в Абхазии требуется все то, что требуется и для большого государства. И потому сегодня, к великому сожалению, мы не имеем какой-либо организованной, целеустремленной и готовой политической силы для того, чтобы эффективно и конструктивно повлиять на эти процессы.
Хорошо, давайте вернемся к вашей формулировке, она очень емкая, о том, что это управляемый хаос. Собственно, так, если этим процессом кто-то управляет, в чьих интересах управляется этот процесс?
В первую очередь, это не в интересах Абхазии и не в интересах России. Россия заинтересована, чтобы абхазский проект был успешным. И Абхазия, естественно, заинтересована, чтобы абхазский проект был тоже успешным. Дело-то в том, что это ведь не всех устраивает. Успешность абхазской государственности не отвечает интересам многих политических сил. Когда происходил распад Советского Союза, когда здесь война начиналась и так далее, и так далее. Все эти процессы тогда тоже проводились и внутренними силами. Внутренние силы были уже причастны. Ведь развал Союза, это же все сверху происходило. Не снизу, а сверху. Инициировалось все это сверху. То же самое мы сегодня наблюдаем. То ли извне, то ли изнутри. Анонимные силы какие-то, вот они правят этими процессами.
Сейчас, сразу после того, как произошло это убийство, многие заговорили о Российско-Абхазском информационно-координационном центре органов внутренних дел, и были такие вот замечания, что пусть будет ИКЦ, вот давайте Россия исправит вот эту тяжелую криминогенную ситуацию. Как вы считаете, вообще такой вот институт может помочь решить внутренние абхазские проблемы с криминалом?
Здесь, на мой взгляд, естественно, не только на мой взгляд, на взгляд наших экспертов, местных специалистов, ученых и так далее, нужны системные преобразования, системная реформа. А в рамках одного министерства или ведомства мы с вами ничего не добьемся. Чтобы системное преобразование произвести, необходима соответствующая программа развития общества. А чтобы эту программу потом реализовать, необходимы в соответствии с этой программой должны быть соответствующие министерства и ведомства. Но в первую очередь необходимы люди, которые могли бы эффективно управлять, работать в этих министерствах и ведомствах и выполнять программу. Все настолько здесь взаимосвязано, в разрыве, где-то на каком-то участке что-то произвести и добиться результата вряд ли возможно. Требуется системное реформирование общества и государства.
А есть ли эти люди в Абхазии?
К великому сожалению, я не могу сказать, что они есть, но я не могу также сказать, что их нет. Сама система, избирательной системе, она не гожа. Эта система позволяет любому желающему проникнуть в чиновничий аппарат. Нет отбора, эта система не отбирает по профессиональным и моральным признакам, без чего человек не то что не должен быть в чиновничьем аппарате, и не может быть, потому что иной человек уже не годен в качестве государственного служащего или чиновника, если он не обладает соответствующими моральными и профессиональными и волевыми признаками.
Давайте затронем вот еще один аспект. Я прочитал комментарий абхазского журналиста Антона Кривенюка. Он генерализирует проблему, говорит, что вот выходит сейчас молодое поколение, у которого отсутствуют моральные ориентиры, оно социально неадаптированное, у него нет денег. Вот оно активизируется, оно будет грабить, убивать. Вы согласны с вот этой проблемой? Есть проблема поколений в Абхазии?
Несомненно, есть и такая проблема, потому что, знаете, советская система при всем при том, она формировала кадры, в том числе политические, административные кадры. Вот такого процесса систематического, целенаправленного и методически организованного подготовки кадров, к великому сожалению, сейчас у нас не наблюдается. Не наблюдается это и в других странах, но у нас особенно. И в силу этого обстоятельства, еще раз повторяю, чиновничий аппарат легко проникают. Люди желающие. Здесь чиновники, криминал, коррупционеры и так далее, все они сомкнулись и достаточно плотно сотрудничают. Это уже не секрет, это наблюдаются вот такие процессы. Такая проблема, конечно, существует. Знаете, совсем недавно ко мне привели девочку, которая хотела там оценку получить моей сотруднице и так далее. Работает в очень ответственном месте. Но вот она через протекцию хочет сдать экзамен или зачет, или еще что-то такое. Люди, оказывается, очень легко могут проникнуть в эту сферу. Конечно, от них толка не будет.
А есть ли какие-то институты в Абхазии, которые готовы вырабатывать, я не знаю, программу развития, какую-то реформу? Ведь речь идет тогда не только о реформе МВД, о реформе системы образования, о борьбе с коррупцией.
Совершенно верно, совершенно верно. Мы центры стратегических исследований разработали еще в прошлом году, 1.5-2 года тому назад, стратегию развития Абхазии до 2025 года. Эта стратегия предусматривает разработку среднесрочные программы. Без среднесрочной программы одним индикативным ежегодным планом республика развиваться не может. Такие проекты мы разработали, и мы готовы такие проекты разрабатывать нашими собственными силами. С привлечением российских спецов, российских экспертов. С привлечением не только российских, но и других, скажем, экспертов. И так далее. Такая возможность имеется, но она не используется, как и другие возможности.
Это было мнение абхазского политолога Олега Домения. А теперь продолжим беседу с журналистом Антоном Кривенюком.
Антон, вы генерализируете эту проблему, вы говорите о том, что фактически проблема поколений, что сейчас идет вперед, выступает на общественную арену поколение, которое лишено каких-то таких вот четких моральных ориентиров, оно социально неадаптированное, и к тому же на все это накладывается безденежье, то есть у людей нет финансовых ресурсов, и они будут действовать вот в соответствии со своими такими установками, скажем так. Можно развить эту мысль? Почему, вот, собственно, мы делаем такой вывод? Да, есть череда каких-то преступлений, но преступления совершаются везде. Неужели статистически вот такая большая разница между ситуацией, например, в каком-нибудь российском регионе, там, на Северном Кавказе, например?
Ну, кстати, да, статистически разница стала очень большая. Тут даже дело не столько там в количестве, да, преступлений, потому что чем больше людей, чем больше регион, особенно если это мегаполис, да, там может быть и много преступлений. Вопрос в том, каков характер этих преступлений, каков характер преступности. Вот то, что произошло за последние 5-7 лет в Абхазии, это изменение характера именно преступности. То есть стало значительно больше тяжких преступлений. Значительно возросло количество преступлений, совершаемых с применением оружия. Этого раньше реально не было после войны. Изменилось само отношение к преступлению. Вот еще в прошлом десятилетии, а тем более сразу после войны, даже уличные разборки всякого рода, они происходили почти всегда без драк, потому что крайне опасно, как это у нас говорили, выпустить кровь, да, потому что за этим уже шли разборки более высокого уровня с привлечением старших, авторитетов и так далее. Вот сейчас стало совершенно нормой, и статистика это, даже та и плохая, но имеющаяся статистика это отмечает, стало нормой пырнуть ножом в рамках разборки, то есть человек может попасть в реанимацию, едва выжить и так далее. для маленького общества это разрывает социальную ткань. Это уничтожает генеральную идею безопасности. Мы все рядом. Криминогенная обстановка никогда не была идеальной после войны, но всегда работала система сдержек противовеса. Вот теперь она не работает. Хотя я при этом хочу отметить, что мы же на самом деле вот не знаем по конкретному, да, преступлению, кто это был. Это могут быть люди и более старшего возраста. То есть я о чем хочу сказать? Рост преступности имеет несколько в себе компонентов, несколько причин. И выход на арену жизни поколения, так скажем, 20-25-летних, это одна из проблем, хотя и самая большая.
Ну вот Олег Несторович, например, выделяет все-таки прежде всего компонент властный. Да? Он говорит о том, что властные институты просто не выполняют свою функцию. И вообще во власть проникает огромное количество людей, которые не должны быть в этой власти, в том числе и криминалитет. Правильно я понимаю, что если бы этому как-то каким-то образом противостояли власти, этот процесс можно было бы контролировать? Или все-таки речь идет о более широком системном каком-то кризисе?
Ну, я, во-первых, конечно, согласился бы с Олегом Несторовичем, да, что сама власть бездействует, плюс она сама в значительной степени криминализована. Но тут отсылка, наверное, к другой проблеме, что та конструкция вообще власти, вообще социальной иерархии, которая из Абхазии, которая фактически повторяет середину прошлого века, она просто неадекватна для всего. Вот все так, как это работает, в кавычках, сейчас, это нужно брать, демонтировать и исключать из жизни. Ну, это другой немножко вопрос. А вот то, что касается, собственно, вот обозначенной темы, дело в том, что за весь послевоенный период в стране системно вообще не проводили социальные исследования. То есть мы сегодня не знаем свою страну. Никто не знает, ни президент, ни правительство, ни общественный сектор. Мы не знаем, какие социальные процессы. То есть я почему, например, да, актуализирую и акцентирую внимание именно на этой стороне проблемы? Потому что я ее наблюдал примерно где-то с 2004-2005 года. Я видел, как росли эти люди, да, то есть что происходило, как происходило. Но у нас очень большое число людей, скажем, в общественном секторе, которые лично мне говорили, да ты что, мы не знали, что это так. Мы не знали, что у нас выросли люди, которые реально, это совершенно четко, не знают совершенства ни одного языка. То есть это человек, который по умолчанию не способен выразить глубину мыслей, чувств, эмоций. Он не способен видеть мир шире никаких удовлетворения каких-то потребительских моментов. А люди у нас об этом не знали. Когда просто пока этим детям было по 12, 13, 14 лет, ну, этого не видели. А теперь, когда именно полную суху, когда эти люди не могут решить ни одну проблему, а у них по двое, по трое детей уже сейчас. Не так давно поймали человека, который украл у людей памперсы. Вот это стало именно так, потому что это люди, которые голодны в прямом смысле этого слова. А теперь уже что-либо изменить поздно. То есть, если бы у нас были социсследования, если бы у нас было государство вообще как таковое, которое способно проводить образовательные программы, работать с молодежью и так далее, да, возможно, в значительной степени эта проблема была бы минимизирована. А теперь что можно с ними сделать? Там половину надо просто посадить в тюрьму, вторая половина на парту с первого класса.
То есть государство, в принципе, напугать этих людей ничем не может. Вот эти вот призывы ужесточить меры, там, чтобы государственные структуры начали действовать, чтобы МВД, чтобы их сажали и так далее. Вообще, если все так, как вы описываете, это настолько глобальная проблема, но нельзя же посадить всю свою молодежь.
Нельзя. Да, кстати говоря, после любой очередной аварии, где погибают люди, начинаются призывы, сбавьте скорость и так далее. Я вот сюда людям говорю, вы к кому обращаетесь? Вы поймите, что те, кто сегодня убивают себя и убивают других в разных ситуациях, не являются частью нашего социума. Они не живут с нами в одном мире, в мире одних ценностей, одной культуры. Это, по сути, такая огромная протестная масса, которая, в принципе, нас за людей не считает. Почему любых? Приезжий просто, он слабее, да, и местный вооруженный, они его боятся. Почему они нас за людей не считают? Потому что мы на сегодняшний день имеем какие-то зримые признаки присутствия материального достатка. Автомобиль, там, дом, ремонт, квартире, какой-то бизнес. Его задача у меня это отобрать. Он не является частью, он не собирается со мной ни о чем говорить. Конечно, была бы работающая, скажем, жесткая система правоохранительная, она бы наказывала, сажала. Да, конечно, эти люди, они люди все равно, и они боятся, но принципиально для него нету никакой проблемы. Скажем, даже есть такие истории, когда человек, являющийся близким какой-то семьи, оказываясь в ней, зная, что там конкретно где-то лежит сумма, там, скажем, 50 тысяч рублей, убивал человека, чтобы забрать эти деньги. То есть он вообще вышел из этого социума, то есть даже и не входил в него, он не воспитан как часть этой культуры.
Если сколько таких людей? Вот вы говорите, да, что нет социологических исследований. То есть, фактически, о каком количестве, хотя бы примерно, приблизительно речь идет в данном случае?
Ну, очень трудно это сказать. Это вот крайне субъективно и, может быть, вполне ошибочно. Я думаю, что проблема, скажем, да, смещения нормы, так бы я назвал, характерна для, наверное, процентов 40-50 тех людей, которым сегодня от 18 до, может быть, до 30. Дальше уже идет наше поколение, то есть те, кто все-таки застал советское время, то есть получал нормальное образование, ну, сравнительно, да, то есть как бы шел вот по пути, по дороге социализации. А вот от 18 до 30, по моим где-то так представлениям, ну, до половины.
Когда вот это убийство произошло, в обсуждениях сразу появилось вот это вот рассуждение, что пусть будет ЭКЦ, пусть Россия там решит этот вопрос, пусть там будут 400 тысяч, хоть 3 тысячи российских, я не знаю, спецназовцев или специалистов, которые эти проблемы будут решать. Такое внешнее управление, да, как идея, которая вот возникает в этих обсуждениях, это просто отчаяние или люди действительно свои взоры начинают смещать в сторону большой силы, которая придет и во всем разберется?
Ну, вы меня вынуждаете говорить какие-то вещи, которые могут быть, которые могут не понравиться абхазской аудитории. Дело в том, что сейчас мы видим, да, одну проблему, вторую, третью, пятую, десятую. Мы понимаем, что государство не работает, что проект как таковой пока не состоялся. Но мы же забываем часто, что сегодня к возрасту там 45-50 лет подходят люди, начавшие жизнь уже в этом государстве во взрослом состоянии. И они же делают оценки, да, своей успешности, реализованности как люди. Получается, что если мне, например, сегодня 45, я начал как-то работать там с 20 лет, а ничего не изменилось. Я хожу по таким же полуразрушенным улицам. Вокруг меня все вот так же, как было, скажем, там, в 99-м году в жизни, в общем. Ну, там здание побелили, там, построили, там. Понимаете, то есть мы переоценили себя. Мы, в силу социальных, культурных, экономических, хозяйственных характеристик, территория, которая, в принципе, может жить только как социалистическое, скажем, грубо, государство, которое либо сидит на ресурсной игле и имеет что-то, либо имеет какую-то внешнюю финансовую постоянную игру, и на этом оно решает проблему. Потому что проблемы языка, проблемы вот этой части молодежи, их не решить без огромных денег. Конечно, люди разочарованы. Но я хочу обратить внимание на совершенно другую плоскость этого вопроса. А кто сказал, что в движении в сторону России открыт зеленый свет? Что Россия может в случае чего даже принять свой состав, уж тем более нашлет сюда там 1000 или 2000 людей, которые наведут порядок. Времена изменились. И для меня, как для человека, который анализирует, находится в этой теме, имеет большое количество связей экспертной, правительственной средой по разные стороны российско-абхазской границы, совершенно очевидно, что эта дорога закрыта. То есть они могут там тактически в чем-то помочь, какие-то вещи, но они не будут за нас решать проблемы государственного строительства. Им это просто сейчас неинтересно. Может быть, через 20 лет, например, откроется это окно якобы возможностей для каких-то там вступлений или в состав России или чего-то. Но я бы призвал людей не тешить себя ложными иллюзиями. Совершенно бесперспективный путь, хотя бы потому, что никто нам в Москве не говорит, что ребята, идите к нам, и мы вам поможем.
Я представляю себе российский центр, координационный, информационный, неважно какой, который берет абхаза и сажает его в тюрьму, и дальше набегает огромный клан, и начинается противостояние, которое сразу перерастет во что-то похожее на российско-абхазское
противостояние. Кстати, это, кстати, тоже большая проблема. Причем еще, конечно, огромная проблема. Плотность среды, количество населения, конечно, категорически ограничитель возможностей для развития и наведения порядка. Это мы тоже видим. То есть масштаб страны таков, что мы все свои. А поэтому, если я творю зло, ты ничего со мной не можешь сделать. И не только потому, что у меня спина в виде рода, там, фамилии и так далее. А просто потому, что мы все погрузились в вот это болото зла. Ничего. И я понимаю, почему эти люди хотят призвать российских правоохранителей и так далее. Потому что он же не свой, так он хоть начнет сажать. Да? То есть это какие-то отсылки там, к советским практикам. Но это время действительно давно прошло. А просто еще проблема в том, что люди-то не хотят признать, что вот так, как сейчас в Абхазии, так будет в ближайшие десятилетия.
Это была точка зрения абхазского журналиста Антона Кривенюка. С ним беседовал Демис Паландов. Мы обсуждали убийство российского туриста в Абхазии и вообще волну криминала. радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который из пражской студии представит Амина Умарова.
Автобус, который перевозил детей из грузинского танцевального ансамбля «Лампари», перевернулся в Турции, в провинции Гиресун. Об этом сообщила сегодня телекомпания «Имеди». Консул Грузии в Трабзоне Автандил Микадзе отправился на место происшествия. В автобусе находилось 38 пассажиров, большинство из которых – дети. Они все живы, отделались повреждениями, травмами головы. Их распределили в 4 районные больницы. По словам Маки Саникидзе, сопровождавшей своего ребенка в поездке, во время аварии большинство пассажиров спали. По одной из версий, заснул и сам водитель, что и стало причиной ДТП, сообщает агентство «Новости Грузия». По неподтвержденным данным, причиной аварии могла стать лопнувшая покрышка колеса. Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе вместе с супругой Софико Бакуридзе навестил пострадавших. С ними были также министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе и генеральный консул Турецкой республики Ясин Темискан вместе с супругой. Детей также навестил мэр Трабзона Валкан Джаналиоглу. Бывший глава департамента по связям с общественностью Министерства по исполнению наказания Грузии Иракли Карзая выступил со скандальным заявлением в эфире телекомпании «Рустави-2». Карзая не только подтвердил, что соратники третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, бывшего премьер-министра Ваноми Рабишвили, вывозили на неофициальную встречу главному прокурору, но и указал на то, что для сокрытия этого факта в департаменте раздали крупные премии. Следует отметить, что до 2012 года журналист Иракли Карзая был одним из лидеров движения «Ратом. Почему?» и активно критиковал политику правительства третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и Вано Мирабишвили, который тогда являлся главой МВД. Активист протестного движения стал правительственным виновником чиновником после смены власти в Грузии в 2012 году и победы на выборах коалиции «Грузинская мечта». После отставки в 2014 году Карзая неоднократно выступал со скандальными заявлениями, которые касались гигантских премий в учреждении, в котором он работал. И на этот раз в интервью оппозиционному телеканалу он заявил, что огромные премии путем откатов получали высокопоставленные чиновники департамента, сообщает агентство «Новости Грузия». Установлены личности всех участников нападения на российских туристов в самопровозглашенной республике Абхазия, сообщил секретарь Совета безопасности республики Мухаммед Килба. 11 июля в Абхазии в результате вооруженного нападения был убит российский турист Андрей Кабанов. Абхазское МВД пообещало 1 000 000 рублей за информацию о местонахождении участников нападения. 13 июля прокуратура сообщила о задержании подозреваемых в убийстве туриста из России. Один из них задержан. В отношении второго проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания. В интересах следствия фамилии подозреваемых не называются, цитирует секретаря Совета безопасности республики ТАСС.
Региональные новости читала Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Ровно год назад, 15 июля, в Турции произошла попытка государственного переворота. Затем последовало резкое изменение политики президента Реджепа Таипа Эрдогана. Как это отразилось на Грузии за прошедший год? Существуют ли опасения отуречивания и исламизации страны? Каковы истинные причины марша грузин? Обо всем этом мы говорим с ассоциированным профессором Департамента философии Батумского государственного университета Георгием Масалкиным.
Давайте начнем с того, Георгий, что подытожим последствия неудавшегося переворота в Турции, сейчас спустя ровно год. Вот мы и наблюдали, что Эрдоган за этот год успел поссориться с Германией, с Австрией, с Голландией. Как в регионе обстоят дела? Отразилось ли это каким-то образом на отношениях с соседями?
Что сказать, что радикально отразилось? Нет. То есть ничего такого из ряда вон выходящего не произошло, если не считать двух явлений, которые прямо или косвенно связаны с политикой последнего года Эрдогана. Это по просьбе турецкой стороны задержан турецкий гражданин, который уже несколько лет ведет педагогическую деятельность в Грузии. И он задержан по подозрению в терроризме, то есть так утверждает турецкая сторона, и просит его экстрадиции. А этот человек довольно хорошо известен в наших педагогических кругах. И за него вступилась и общественность, за него вступились педагоги. Пока мы не знаем, какое решение примет наша власть, но в любом случае это решение будет драматическим. Второй случай – вот похищение азербайджанского журналиста в центре Тбилиси и доставка его тайно в Баку. Это, конечно, прямо не связано с политикой, которая ведется в Турции, но косвенно я бы это тоже связал бы. То есть усиление каких-то таких элементов реакционных в политике, в том числе и соседей, можно приписать. А могут еще последовать, что могут еще кого-то попросить выдать грузин граждане Турции. И, в принципе, они все, так сказать, заподозрены турецкой стороной в связях с Гуленом. Естественно, они всех их могут потребовать выдать. И вот тогда вот в Грузии будет очень серьезно тяжелой ситуации. К тому же они не могут никуда выехать из Грузии, потому что у них турецкое гражданство. Вот. А потом грузинское гражданство, теперь уже их, наверное, уже никто не даст. В общем, вот это вот единственное, что можно сказать, что резко отразилось на последнюю дамшицу перевода.
Давайте перейдем к тому, против кого был направлен марш грузин, против каких иностранцев в первую очередь.
Да.
Если это против турков, то на чем основаны эти антитурецкие настроения? Это же не просто абстрактное там засилье турков. Это какое-то конкретное поведение? Вот говорится про подпольные трип-клубы, салоны там тайского массажа, которые служат прикрытием для проституции, обслуживают в основном турецких посетителей. И в ночных клубах часто происходят драки между турецкими и грузинскими мужчинами. То есть социальная напряженность объективно есть, да?
Я бы не сказал, что это была явно антитурецкая направленность. В целом против иммигрантов, но официально устроители этого грузинского марша сказали, что мы против нелегальной миграции. Против иммигрантных арабов, из арабских стран, из африканских стран, естественно, из турецких стран. Хотя, конечно, если численный состав, значит, тех, кто работает в Грузии, конечно, там большинство турков. Ну, на втором месте, наверное, выходцы из арабских стран. Сейчас их все больше и больше. Потому что с иммигрантами идет криминал. Естественно, в обществе муссируются, может, и действительно случившиеся, а может, и какие-то мифические какие-то события, что кто-то кого-то изнасиловал, кто-то кого-то избил.
Нет таких случаев?
Нет, конечно, были. Например, вот в таком городе Зестафоне пассажир одной из автобусов во время остановки вышел по малой нужде на крест, христианский крест. Ну, их много по дорогах, на дорогах установлено. В результате был избит. Там есть такой случай, когда иранский гражданин, значит, изнасиловал двух малолетних ребят. Были случаи, когда бордели очень много. Я иногда один раз пошутил на Фейсбуке, что кажется, что потом и родились от того, чтобы принять массаж тайский, садить парикмахерскую и умереть. Ну, что, на каждом шагу тайский массаж. Некоторые политики подогревают огонь, то есть масло в огонь. Например, на одном из заседаний Совета министров вдруг не стало ничего. Наш премьер-министр заявил, что вот есть такие места, где не пускают грузин, например, в пары. Ну, конечно, если такие места есть, надо принимать конкретные меры. Но для этого есть другая аудитория, другие структуры, где надо озвучивать такие события и такие случаи, а не на Совете министров, потому что они подогревают огонь в таких настроениях. Но я бы обязательно хотел бы, знаете, Катя, что сказать, что этот грузинский марш, естественно, он это явление не только чисто грузинское, это вписалось в такую общую, я бы сказал, европейскую картину усиления религиозно-консервативных, антилиберальных каких-то настроений. И я знаю, что эти марши прошли не только в Грузии. Это, конечно, не делает это самое, ситуацию менее удручающую. Но эти марши прошли и в Польше, допустим, и такие же, наверное, настроения и в Венгрии, и в России, и в Германии. И вот в этой вот общей картине нельзя недооценивать. Вот некоторые сейчас скажут, вышло всего 6-7 тысяч человек, да? Но если маргинализировать их, если об этом не говорить, если замалчивать, если не решать те проблемы, которые иногда действительно, которые они действительно ставят, и они действительно проблемы, а иногда некоторые высасывают пальцы, но во всяком случае об этом надо говорить. И правительство должно делать свое дело. Любой, кто нарушил закон, грузин нарушил закон, грузина надо сажать. Нарушил араб, надо принимать конкретные меры. Потому что если мы, как сказать, маргинализируем это движение, если будем их недооценивать, то они же не рассосутся никуда. Ура-националисты, ура-патриоты. Они будут питаться этой энергетикой. Вот видите, они вроде, они считают, что это очень успешно прошел марш. Мирно, кстати, да. Там не было развито ни одной витрины и так далее, и так далее. Но это может когда-то взорваться.
Я хотела сказать, что мне все-таки показалось, что это не совсем типично для грузинской традиционной морали, в первую очередь.
Ну, согласен с вами, согласен с вами. Вы знаете, да, что один из таких ценностей, которыми, ну, гордятся грузины, это то, что мы гостеприимная страна. Но, честно говоря, я бы не ставил под сомнение гостеприимность. Тут надо, знаете, тут надо знать немножко специфику. Во-первых, страна бедная. Многие никуда не выезжают. И не знаю, например, что в том же Лондоне, в том же Брюсселе, почти 1/3 города, в том же Париже, заселена с некоренными, да, целые кварталы, где может подсутствовать себя в какой-то арабской стране, допустим. А некоторые думают, что это только вот Грузии коснулось. Что вот, турецкий квартал Батуми воспринимается как что-то такое, знаете, так артиковенько. А в Тбилиси, где этот марш прошел, это такая, знаете, одна из самых главных типично тбилисских улиц, где вообще коренная такая улица, улица Плеханова, бывшая теперь Давида Гамсахурдия. И его во время Миши Саакашвили отреставрировали. И, ну, так получается, что, вы знаете, да, мигранты когда какой-то куда-то заседаются, потом они стараются, чтобы родственники рядом купили магазин и так далее. Это, в общем, эта улица превратилась не то, что вроде бы квартала, но стала такой эмигрантской улицей. И, естественно, те, кто не знает, что таких улиц и таких кварталов во всем мире полно, он воспринимает это очень на эмоциональном уровне. Грузин вообще эмоциональный народ, вы знаете. А, кстати, а вы знаете, кто устроитель этого марша? Сандро Брегадзе. Да, Сандро Брегадзе кто-то почему-то назначил в свое время замминистром по делам диаспоры. Кстати, очень такое интересное назначение. А в свое время он еще был активистом у Аслана Башидзе. А этот Коркуташвили второй тоже такой. Ну, такой чисто тбилисский такой парень, ну, парень, мужик, поет, снимает фильмы, там, я не знаю, типичный тбилисский, такая полубогема. Он представлял партию, которая, ну, ультраконсервативная, националистическая какая-то партия. Ну, с них все понятно, но вот этот Бригадзе, который в свое время был одним из лидеров у этого Абашидзе, потом кто-то же его все-таки вспомнил. Ну, а тогда назначение и сейчас происходит только по велению Иванишвили, да? И мне Иванишвили назначился, причем на такую сенситивную должность. Вот. А сейчас он вот пытается на этой волне опять быть в обломинности, зайдет, что это начало нового национального движения.
Хочу вернуться к Турции. Насколько существуют опасения, связанные с исламизацией? Для любой вот маленькой христианской страны, когда соседнее 80-миллионное государство движется в сторону исламизации, даже если речь идет об умеренном исламизме, это потому что никто не знает, в кого превратятся эти умеренные завтра или послезавтра. И зигзагообразно развиваются взаимоотношения христианского и мусульманского населения внутри самой Грузии. Насколько остро стоит этот вопрос, по-вашему?
Ну, я бы сказал, вопрос серьезный. Серьезный. Недооценивать его тоже нельзя. Вообще надо всегда помнить, что ислам Грузии это все был периферийный ислам. Это суннизм, это периферийный ислам. И во времена, это атеистические времена, практически ислам постепенно сходил на нет. То есть он не был в моде, так сказать. Ну вот за последние 10 лет, за последние 20 лет, конечно, ситуация изменилась, потому что сосед с такими огромными экономическими, идеологическими и прочие ресурсами, конечно, он прямо или косвенно, естественно, работает на распространение ислама. Очень многие люди выезжают на заработки в соседнюю Турцию, наверное, там тоже происходит этот процесс. Многие выезжают учиться в религиозные и полурелигиозные заведения, медресе, в ту же Турцию. Вот. Это, я считаю, что это процесс неизбежный. И можно ли ему и нужно ли ему противостоять? Ну, каждая страна должна, значит, иметь какую-то стратегию, да, своих отношений с соседями. И любая, как бы сказать, любой промах, любая неудача со стороны государственных властей, со стороны доминирующей, да, православной церкви, это все играет на руку, так сказать, исламизации. Потому что когда, например, вот один очень интересный случай недавно был, то есть я стал свидетелем, вот, например, семья живет у нас в горном регионе, три брата. Один брат выехал в Кахетию и заселился там, в Лагодехе. Те два брата, которые остались здесь, то есть высокогорные аджеры, они стали христианами. А тот, который поехал в Лагодехе, тот принял там ислам. Почему? Не потому, что там больше исламизации. Это какая-то, знаете, иногда средство идентификации, ну, на субэтническом уровне. То есть он там, когда приехал, он оказался там, ну, не совсем ко двору, да, там уже сложившееся какое-то общество, как этинцы, и они воспринимают тех, которые приезжают с аджеры, как всех, как мусульман. А он не был мусульманином, но в пику, как бы сказать, стал. А вот, значит, я для вас другой. Да, да, значит, я другой, потому что я, мусульманин. То есть проблема исламизации. Я бы остро, я бы не сказал, что стоит, но медленно, медленно, медленно она, естественно, люди становятся все острее и острее, потому что государство не становится более разумным, более богатым и более стратегически мыслящим, а геополитическая ситуация становится все более и более угрожающей, я бы сказал. Все более и более неопределенной, все более и более непредсказуемой.
Около 4 месяцев назад Союз мусульман Грузии подал суд на православную церковь и жаловались на дискриминацию. Есть такое? Они правы, да, на ваш взгляд?
Вообще-то наша конституция, она признает только 3 конфессии, или 4, сейчас я вспомню, которые являются, так сказать, законными и за которых выделяет бюджет определенные средства. Это, естественно, православная церковь Грузии, это мусульманская церковь, и это архангельская, и это еще иудейская церковь, которая считается очень традиционной, и, естественно, деньги, которые получают от бюджета, как возмещение за ущерб, который в свое время нанесли коммунисты, а он разнится. Если, допустим, грузинская пастырь получает там 20 миллионов лари в год, то там мусульманская, допустим, там 2 миллиона, и иудейская, наверное, тоже несколько, 100 тысяч. Ну, если это можно назвать дискриминацией, да, мусульманская говорит, а почему? Иногда есть вопросы, что за строение, кому принадлежит, это православная, это мечеть или это церковь. Даже такие случаи, это были 2-3 случая. Вот. Например, в Батуми, да, может, вы знаете, что мусульманское паство давно требует, чтобы дали возможность построить другую мечеть.
Да.
И это длится уже годами. То есть не дают разрешения, они где-то осветили какое-то место, проводят богослужение на открытом месте и говорят, что мы здесь хотим построить церковь. Ну, власти говорят, что там, значит, дорога будет проходить, то надо, это не вписывается в план градостроения и так далее, и так далее. Но так или иначе, проблем для недовольства у мусульман, конечно, есть. многие наши этих мечети, они построены в частных домах, на частных, так сказать, угодьях, и они не оформлены как религиозные заведения. Тоже один из факторов мироводства.
Это была беседа с ассоциированным профессором Департамента философии Батумского государственного университета Георгием Масалкиным. Казачьи дружины будут участвовать в охране северо-осетинского участка российско-грузинской границы совместно с пограничным управлением ФСБ России. Между погрануправлением ФСБ Республики и Аланским казачьим округом Терского казачьего войска в 2018 году был подписан соответствующий договор. Он предусматривает участие казачьих дружин в защите и охране государственной границы России с 1 июня текущего года. Подробности в материале Мурата Гукимухова.
Члены казачьей дружины, действующие в пограничных нарядах, должны проверять документы у лиц, находящихся в пограничной зоне, проводить разъяснительную работу с жителями и гостями Северной Осетии в интересах соблюдения ими правил пограничного режима. По информации пресс-службы погрануправления, действия казаков в охране границы всегда приносят положительные результаты по задержанию правонарушителей. Так, при их непосредственном участии в 2016 году было задержано 5 нарушителей пограничного режима. То есть, вроде бы, речь идет о неком аналоге советских дружинников, только не в помощь участковым милиционерам, а пограничникам. Но вот что при этом странно. Если советские дружинники – это были обычные советские граждане, помогающие правоохранительным органам, преподаватели, работники предприятий, городских учреждений, то непонятно эти кто. В начале 21 века это выглядит довольно странно. То ли как реставрация сословия, то ли как еще какая-то неформальная военизированная группа, которая непонятно почему получает власть над людьми. Эти будут контролировать границу. Их братья по сословию в Краснодарском крае патрулируют улицы городов, при этом без малейшего представления о норме допустимого. Помните это видео из интернета, где казак от имени государства кнутом сечет девушек из пуссирайт? Вот это было по какому закону? И вообще откуда это все взялось на заре третьего тысячелетия? По мнению российского политолога Николая Силаева, у этой истории два момента. Во-первых, в 90-е нужно было быть меньшинством, особенно на Северном Кавказе, потому что это давало определенное политическое преимущество. Если ты будешь какую-то проблему поднимать в качестве меньшинства или репрессированной группы, то тебя скорее услышат, нежели если ты будешь выступать от имени большинства. То есть, если ты просто русский, ты большинство, а если казак – меньшинство, причем репрессированное, нуждающееся в реабилитации и так далее. Это первое обстоятельство, которое породило весь этот интерес к казачеству. Второе обстоятельство, почему этой темой заинтересовалось начальство, говорит Николай Силаев.
Мне кажется, что вообще вся национальная политика в России нужна только для одного. Ну, не считая защиты языков, защиты культур. На мой взгляд, она нужна для того, чтобы у бюрократии имелись в распоряжении какие-то механизмы контроля в тех областях жизни и в тех кругах общества, где она не может осуществлять свой контроль регулярными способами. Потому что национальная политика, и особенно это, кстати, заметно на Северном Кавказе, еще сильнее это заметно в Ставропольском крае, она появляется там, где есть какой-то провал государства. Там, где непонятно, как действовать, бюрократия действует, находя посредников в виде лидеров этнических организаций, которых часто трудно отличить от боссов мафии. И если вот эти посредники говорят от имени какой-то этнической группы, то это добавляет им легитимность. Вот казачество устроено точно так же. Это способ включить в вот весь этот неформальный инструментарий национальной политики представителей русского большинства.
Но и в то же время, допустим, если мы говорим об осетинском казачестве, это еще и была возможность создать легальное ополчение в условиях осетино-ингушского конфликта, повышенной террористической угрозы.
И это тоже, да.
А если мы говорим о русском казачестве, то это еще и в 90-е в лихие форма создания такой силы на месте, вокруг себя, вокруг какого-то регионального лидера.
Да, по той же самой схеме, по которой были устроены национальные организации.
Вопрос, что теперь с этим делать? Теперь это все надо куда-то канализировать, патрулировать улицы.
Я думаю, что, как говорят в таких случаях врачи, само отвалится. Ну, кто там чего патрулирует? По мере того, как просто устанавливается какой-то плохой или хороший на государственный порядок, да, вот все подпорки для этого порядка, они постепенно отмирают. Я думаю, что с патрулированием границ кончится тем же самым.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Мы побеседовали о судьбе Анзора Арсланука, сирийского абхаза, которого суд Адлера постановил депортировать в Сирию. С председателем общественного движения «Адыги-Хаса» Краснодарского края Аскером Сохтом, который внимательно следит за ситуацией. С ним беседовал Демис Паландов.
Наверное, стоит начать все-таки с этой новости, которая сегодня поступила из официальных структур, но, судя по всему, перепутали эту информацию. То есть, на самом деле, Анзор не находится на территории Абхазии. Где он сейчас находится и что вот сейчас происходит с его делом?
В настоящее время Анзор по-прежнему с 19 мая находится в Гулькевичи. Это центр содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации либо выдворению за пределы Российской Федерации. Никаких перемещений, естественно, за пределы России не происходило с этого времени. Он как находился, так и находится в этом центре до вынесение судебной системы нашей страны, окончательное решение по его делу. В настоящее время на рассмотрении Краснодарского краевого суда, его кассационной инстанции, находится заявление Арфанука Анзора, и мы ждем назначения даты заседания суда для того, чтобы в рамках судебной процедуры попытаться оспорить выдворение Анзора за пределы Российской Федерации.
Правильно я понимаю, что кассация будет уже скоро?
Вообще кассационная инстанция должна рассмотреть дело в течение максимум 2 месяца. С момента подачи заявления уже прошел месяц. Таким образом, все это может состояться уже в ближайшее время. Однако дата не назначена на сегодняшний день.
Была информация о том, что получен ответ консульского департамента МИД России по поводу наличия гражданства России у Арсланука Анзора. Что сказано в этом ответе? Расскажите нам, пожалуйста.
Да, депутат Государственной Думы от Республики Адыгея господин Резник направил соответствующий депутатский запрос и получен ответ. В этом ответе сказано, что гражданство Российской Федерации имеет мать Арсланука Анзора и его младшая сестра. Сам Анзор и его старший брат и старшая сестра в архиве не нашли данных о гражданстве указанных лиц, равно как и в электронной базе данных. И в связи с этим ему рекомендовано обратиться в комиссию по гражданству президента Российской Федерации для того, чтобы восстановить сроки подачи заявления на гражданство и начать процедуру получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. Для нас это, конечно, удивительная новость, потому что нам известно, что мать Арсланука Анзора в 1994 году был получен паспорт, выданный Министерством иностранных дел Российской Федерации. В этом паспорте значились все дети Тамары Фаузиевны. Вместе со своими детьми в 1994 году она приезжала в Российскую Федерацию. Они приезжали с ней в качестве граждан Российской Федерации. В тот период ни у посольства Российской Федерации, которое вписало этих детей в паспорт, ни у таможенно-пограничной службы вопросов и каких-то оснований ставить под сомнение наличие гражданства у них не было. И в 2017 году эти документы каким-то образом оказались отсутствующими. Это, конечно, необъяснимо. И теперь получается, что мы выходим на кассационную инстанцию суда с глубокими сомнениями. По существу органы власти отрицают, что Арсланук Анзор имеет гражданство Российской Федерации. Все это крайне неприятно и крайне тревожно.
Если этот сегодняшний ответ означает, что Россия фактически говорит, что он не российский гражданин, то абхазская линия, она имеет какие-то перспективы? Можно рассчитывать на то, что Россия хотя бы депортирует его не в Сирию, а в Абхазию?
Вы знаете, Абхазия приняла уже решение о предоставлении ему гражданства Республики Абхазия. Суд имеет право, и мы настаиваем на отмене административного выдворения за пределы Российской Федерации. Если это отмена данной санкции, наиболее крайней санкции, которая установлена законом, будет вынесено решение судом, это создает условия для Анзора спокойной обстановки пройти все законные процедуры и получить гражданство Российской Федерации. Если же он будет выдворен за пределы Российской Федерации, это навсегда закрывает ему право на получение гражданства Российской Федерации. Это будет крайне печально.
Мы беседовали о судьбе сирийского абхаза Анзора Арсланука, которого Россия постановила депортировать в Сирию, с черкесским общественником Аскером Сохтом. С ним говорил Демис Паландов. радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.